Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну, я вас поздравляю с началом нашего года нового. А также с Рождеством и со святками. Ну и сегодня о чем мы будем вести нашу беседу?
Нашу беседу сегодня хотелось бы повести об одном из списков Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Селигерской. Икона Владимирская – это одна из величайших и главных святынь нашей русской церкви, нашего Отечества. Поэтому вновь и вновь хотелось бы возвращаться к этой иконе, к различным ее спискам, которые являются сами, в общем-то, чудотворными.
Это действительно одна из древнейших икон, сохранившаяся до настоящего времени, написанная в Византии в конце XI, начале XII столетия. И вот она была дарована цареградским патриархом Лукой Хрисовергом, великому князю Юрию Долгорукому. Вон откуда идет история, да?
Да, да.
Смотрите-ка. И помещена в Киевском Выжгородском монастыре примерно в 1136 году.
Да,
что
да.
еще можно сказать про историю?
Можно
это вот Владимирская
сказать,
икона,
да,
Божьей
чисто
Матери.
Вот напоминание.
Да.
Вот,
немножко напомнить об этом образе, да?
Три раза в год она чествуется, икона Пресвятой Богородицы.
Да, тут вот действительно празднование. Смотрите, 3 июня, 6 июля... 8 сентября.
Да, три раза.
Подряд. Какое почитание, да, иконы?
Этой святыни великой. Сколько раз она спасала Матерь Божия через эту святую икону от нашествия иноплеменников во время татарского ига.
Времена каких-то сражений
во времена сражений,
да. Войн, да?
Да, да, да.
Ведь потом... ее, по-моему, обносили около города, если я не ошибаюсь, Москвы.
Ну, там,
или Ленинграда
в свое время. Там Казанскую икону переобносили, Казанская икона. А Владимирская эта икона, она вот особенно такие яркие события с ней связаны. Это то, что перед иконой молились, скажем, перенесли из Владимира в Москву как раз в пору, когда на Русь шел походом Тамерлан, Тимур, который мечом и огнем прошел всю Среднюю Азию, Кавказ, все было в разрушенном состоянии, очень много было жертв, и, в общем-то, дошел до Руси, и, конечно, русские люди просили помощи Пресвятой Богородицы, был наложен пост, и крестным ходом эта икона Владимирская была принесена из Владимира, а прежде она была принесена с юга нашей страны, еще да, из Киева, Выжгорода, точнее, если Андреем Боголюбским, и долгое время она пребывала там. Ну вот, когда наступили такие очень тяжелые моменты, трудные периоды в истории нашего Отечества, вот перенесли ее в Москву, и она была встречена, и Матерь Божия, смотря на усердие наших русских людей, она вот помогла, что нашествие Тамерлана не осуществилось, и он ушел во свояси, потому что он был испуган вот явлением Пресвятой
она
Богородицы.
Она
явилась, да, Пресвятая Богородица.
То есть грозно так явилась.
Да. Потом она еще от набегов спасала. Ну и, в общем-то, еще один важный такой факт, что вот 8-го-то как раз сентября, это 26 августа, если по церковному календарю юлианскому, в 1812 году была Бородинская битва в день вот этой чествование этой иконы.
Там молился, по-моему, Кутузов?
Да, Кутузов молился, конечно.
Перед этой иконой.
Перед этой иконой, Смоленской иконой.
Там, вот еще раньше, в 1408 году, пытавшийся напасть на Русь хан Едигей, неожиданно получил весть о смуте в самой Орде и отступил. Видите, какое? В 1480-м, после знаменитого стояния на реке Угре, которое называли поясом Богоматери, татары навсегда оставили попытки получать дань с Руси. Это событие связывают с заступничеством Пресвятой Богородицы через ее чудотворный образ Владимирской.
Да. Да.
Вот видите, сколько было заступничества, да, Пречистой Божьей Матери, сколько раз спасала она Русь от набегов и Москву конкретно, да?
Поэтому как хотелось русским людям иметь у себя и в храмах, и в монастырях, и просто дома списки этой иконы. Списки этой иконы. И до сих пор икона является одной из самых любимейших и почитаемых икон Святой Руси.
А посмотрите, вот какой любвеобильный такой вот образ, да, между, создается между младенцем и Божьей Матерью.
Он очень как, трогательный,
как он трогательный такой. Он приник такой с щекой к ее щеке, да, посмотрите, обнял ее. И она его так прижала к себе. То есть,
даже ручка-то, ручку у Христа даже видно, как он обнял.
Да, да, да. Представляете, то есть вот какой-то очень такой милый, трогательный образ, да?
Образ умиления, поэтому умиление. И называется.
Умилением называется, да?
Да, умиление, конечно, это тип умиления.
По образу вот этой именно типа, да, создана.
Ну и вот, продолжая наш вот разговор такой, эта же икона, список этой иконы был у нашего русского святого Нила Столобенского. Это был его келейный образ, икона Пресвятой Богородицы. И вот хотелось бы о нем рассказать и о тех вот чудесах, которые связаны именно вот с этим келейным образом
Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы. Ну, икона, она называется Селигерская. Селигерская икона.
По названию озера.
Да, по названию озера, на котором расположен вот Нило-Столобенский монастырь с древности. Ну, и вот посмотрите, преподобный Нил Столобенский, он родился в конце 15-го столетия в новгородской земле. Ну и рассказывается о том, что родители его, очевидно, были крестьянами. Их имена, мирское имя Нила, неизвестно. Отец и мать преподобного рано умерли. И он, будучи еще мальчиком, решил стать монахом. Устремился к иноческому такому житию. Все имущество он оставил родственникам, а сам ушел в Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь. Это вот неподалеку от Пскова.
Ну, то есть это Псков. Вот северо-запад нашей Руси, да? Места-то очень такие знаменитые, известные монастырями, да?
Да-да-да.
И Псково-Печерский, вот, в частности, монастырь.
Ну и вот посмотрите, что интересно, преподобный Нил, он уже с детства, с юности, он отличался необыкновенным усердием в труде и молитве. Ну, а таковые всегда ведь испытывают похвалу, был хвалим. И вот эти похвалы ему были тяжелы. И он как-то вот стремился к тому, чтобы...
Он не хотел
этих похвал. Хотел уйти куда-то послужить Богу суровой отшельнической жизни. В отличие от нас, от многих сейчас, мы ведь стремимся к почестям, там, богатству, к славе и так далее.
То есть тщеславимся.
Да, тщеславие, гордость, вот эти вот все вот страсти,
грехи-то нас одолевают.
Пороки, да-да-да. А вот у него этого стремления вот не было, он стремился, наоборот, послушать Богу. И поэтому он слезно даже молился перед иконой Пресвятой Богородицы. И услышал от нее он глас однажды, чтобы он управил свой путь на Селигер, в эти места, что там он найдет для себя вот место для его таких вот пустынных подвигов. И он действительно так переходил с места на место, и вот он остановился именно вот в районе, да, вот где Селигер, озеро Селигер, Валдайская там возвышенность, вот севернее Москвы, в сторону Петербурга и Новгорода. Ну и вот здесь вот рассказывается два таких как бы варианта, что произошло
с ним,
да, связанное с иконой. Например, у Евгения Поселянина говорится о том, что однажды преподобный ходился вне своей кельи за работой. В это время на него напали разбойники. Угрожая святому, они требовали от него, чтобы он отдал им свои сокровища. Преподобный же в ответ на всех вымогательства спокойно отсказал им: «Сокровище мое находится в углу кельи, вы идите туда и возьмите его». В углу же находилась икона Божией Матери с Богомладенцем. Вот именно вот эта
вот
икона.
Вот это вот Владимирская икона, Селигерская.
Да. И лишь только разбойники вошли в келью подвижника, как все они были поражены слепотой. Но эта тьма просветила их сердца покаянием.
То есть они были внешне поражены, но внутренне они покаялись,
они
прозрели
не ожидали. Они не ожидали, какое это сокровище. так часто оно и бывает, вот устремленность всегда же была и к земному, там, земным богатствам, и раньше, и сейчас.
Угу.
И они вот не понимали этого. И иногда тоже у нас, и в наши времена тоже, ну, иногда и даже часто бывает, что у нас какие-то сокровища такие вот есть.
Ну, а для этого подвижника, конечно, это было главное сокровище.
Да. Но тьма вот эта просветила их сердца покаянием. Они стали со слезами умолять Нила о прощении их поступка. Преподобный помолился Господу о заблудших и раскаявшихся преступниках, и все они прозрели. Затем преподобный долго еще поучал их в своей келье о душевном спасении, убеждая оставить навсегда порочное дело и вернуться к спокойной, трудолюбивой жизни. Разбойники с сердечным сокрушением слушали речи духовного своего вразумителя и дали слово никогда не возвращаться к своему прежнему занятию. То есть, видите, как вот помощь свыше, помощь Пресвятой Богородицы, какое она оказывает действие.
Да.
То есть,
преображение,
преображение души прежде разбойников. А ведь если бы Столобенский стал бы как бы там по-другому как-то, вот как это у нас в основном бывает, вот в наши времена, то никакого успеха бы, конечно, не было.
Да, конечно.
Ну и в заключение своей беседы преподобный Нил просил их никому не рассказывать о дивном обращении на путь добродетельной жизни. И они тогда никому не поведали обо всем случившемся, но после кончины святого Нила они рассказали о явленной к ним милости Божией. Вот это вот один из вариантов.
Одно из чудес.
Да, связано с разбойником. Есть еще вот один вариант в другом источнике. Вот Нил Столобенский расположился именно в этих местах, Селигера. И к нему часто приходили бесы, смущали. Но так это действительно
это
бесовские,
конечно.
Святому,
особенно вот к святым. Потому что чем больше святости было, видимо, тем больше злились эти
да,
бесы.
Да. Да. И в нашей жизни ведь тоже так. Стоит только взяться за крест свой, как начинаются какие-то страхования. И в мыслях, и в словах, сказанных нами, другими бывают людьми. Вот. И, в общем-то, они смущали, пытаясь смутить его, устрашая, и стремились изгнать его с этого места. А преподобный, ограждаясь постом, молитвой и крестным знаменем, побеждал вот эти бесовские наваждения молитвой к Пресвятой Богородице. Не желая отступаться от подвижника, дьявол наслал на него разбойников, внушив им мысль, что в келье Нила спрятаны огромные сокровища. Внушил, то есть вот разбойники, все это, конечно, действие тоже дьявола, даже не просто самих,
наущение
дьявола.
Дьявольское.
Вот и святой, почувствовав приближение разбойника, помолился, взял в руки Владимирскую икону Божией Матери, тут вот уже в этом вот варианте говорится, вышел навстречу душегубцам. Когда разбойники увидели преподобного с иконой, им показалось, что на них движется множество вооруженных людей. Спустя некоторое время они очнулись и покаялись в своих грехах, отшельник, наказав им не делать больше никакого зла, отпустил их с миром. Ну и, в общем-то, приходилось Нилу Столобенскому здесь испытывать и множество других разных вот таких вот напастей со стороны и дьявола, и нечистых духов. Например, рассказывается, что однажды дьявол предстал пред ним в видимом образе и посоветовал покинуть остров. Вот этот Столобенский остров, он уже
это
тут.
Это остров, да?
Да, остров, да, на Селигере.
Угу.
И он сказал, дьявол, о монах, уйди с этого места, ибо ты пришел сюда, чтобы найти погибель. Это место пустынно, непотребно, живущие вокруг люди злы. И зачем ты без пользы будешь лишение терпеть?
Опять вот же, это смущение, да, вот так же, как глаз был для Христа в пустыне, да,
да
ведь
да.
Тоже смущал дьявол его, и здесь тоже смущал.
И вот, дорогие радиослушатели, Людмила Федоровна, так вот получается, что злоба-то людей, она, собственно, начало свое ведет от этого злого и нечистого духа, то есть мы должны понимать, если мы сталкиваемся со злыми людьми, то источником их злобы является дьявол.
Дьявол.
И поэтому наша борьба должна быть не, собственно, даже с людьми, а именно с духами злобы поднебесной, как учит наша святая православная вера.
То есть наша вот борьба должна быть направлена не против человека, а против его вот страстей, которые возбуждают дьявол в человеке.
И вот действительно люди были здесь очень злыми, рассказывается вот случай, конечно, и святой Нил, он молился Пресвятой Богородице, и вот говорит, что однажды, решив устроить на острове пашню, хотя гораздо удобнее было завести на берегу, люди даже, хотя вот им где-то вот, они вот на острове вот именно подучаемые дьяволом, вот они стали вырубать на острове деревья, поджигать их, чтобы в этом огне сгорела и келья отшельника. Вероятно, если бы и сам преподобный Нил сгорел вместо с ним, жестокосердые люди не огорчились бы этим обстоятельством. Однако огонь, дойдя до места, где стояла хижина, преподобного остановился и погас. Увидев это, крестьяне устыдились и оставили попытки прогнать святого с острова. Святой Нил Столобенский, он опять же он молился Пресвятой Богородице о заступничестве Матери Божией. Ну и вот видите, как так получается, что какое вот это чудо, когда у нас есть икона Пресвятой Богородицы, что мы можем молиться о ее заступлении. И вот Матерь Божия помогает выстоять всяких и таких дьявольских нападках и злых людей, которые находят. Вот так начинался в будущем вот этот Нило-Столобенский монастырь. Перед кончиной своей жизни преподобный Нил молился и прибыл, чтобы ему успеть исповедаться, причаститься. Молитва его была услышана за день до кончины. На остров прибыл ее духовный отец, игумен Никола Рогожского монастыря Сергий. Исповедавшись, причастившись, Нил отдал Богу душу, отошел ко Господу. Это было 7 декабря 1554 года. И как раз именно в день представления святого Нила и установлено празднование в честь иконы Божией Матери Селигерской, Владимирской иконы. Вот, то есть, вот именно 7 декабря, или это по нашему календарю, получается, 20 декабря, после памяти Николая Чудотворца.
Вот. Чудесным образом.
В основном здесь, значит, такого плана чудеса говорятся. Вот мне пришлось в литературе обычно ведь говорят об исцелениях, там, болезней различных там, и так далее, индивидуальные часто. Здесь вот самое главное чудо – это в том, что возник вот этот вот монастырь чудесный.
Нило-Столобенский.
Нило-Столобенский, его устройство, его вот такая вот жизнь. Этот монастырь существовал в веках. Его процветание – это все связано именно с помощью Пресвятой Богородицы. Вот удивительно, поэтому хотелось бы поделиться с вами, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, потому что это очень может иметь большое значение для устройства нашей внутренней духовной жизни. Ну и вот смотрите, основателем этой Ниловой пустыни стал преподобный Герман Столобенский. Преподобный Герман пришел из Никола Рожковского монастыря. И там, в этом монастыре, зная подвиги святого преподобного Нила, они стремились как-то посетить вот этот остров. Сначала это были просто отдельные посещения. Монахи приходили, молились и возвращались обратно. Ну вот, однажды здесь преподобный Герман прибыл, получил благословение настоятеля Никола Рожковского монастыря на отшельничество, и он там, в общем-то, стал жить.
Поселился там.
Обновили часовню над могилой
преподобного. То есть, таким образом стал создаваться монастырь, да?
Создавался монастырь. Вот, очень трудные были годы вперед вот создания этого монастыря. Это был конец 16-го, начало 17 века. Мы помним, это время было время смуты.
Очень тяжелое время для Руси, да.
Были неурожаи и голод. Потом, значит, нашествие иноплеменников, потом наши самозванцы, там смута внутренняя. И обитель подверглась, начавшаяся только обитель, заложившаяся, она испытала разорение. Но, тем не менее, вот преподобный Герман братью не оставлял. Преподобный Герман жил до 1614 года, когда...
До какого?
До 1614 года, когда успокоение началось на русской земле, когда, значит, смута прекратилась, был избран новый царь, воцарилась династия Романовых,
и
то
тогда
есть
жизнь
заложены
уже
были основы,
более
да.
Так спокойно и основательно, да.
Да, ну потом, значит, еще вот чудеса такой вот Божьей Матери и Нила Столобенского являются следующий настоятель этого монастыря, это святитель Нектарий, будущий тобольский святитель Нектарий. Он был воспитанником преподобного Германа, относился преподобный Герман к своему воспитаннику заботливо, но не без строгости. И святитель Нектарий с благодарностью потом вспоминал, что пастырь мой плоть мою сокрушал, а душу спасал. Того ради и тело мое начальник бил, чтобы душа моя темная светла была и бела, а не черна. То есть вот такие суровые воспитания. Вот. И в это время эта Нило-Столобенская пустынь, она стала тоже развиваться, там стали строить храмы, обитель стала уже приобретать такой вес и значение. Приходили новые насельники будущие, приходили паломники. И вот видя такие вот труды настоятеля Нектария, он был хиротонисом в архиепископа Тобольского и Сибирского. В Тобольске он пробыл недолго, но именно с ним связано то, что в Тобольске как раз произошло чудо явления Балатской иконы Пресвятой Богородицы на Балатском погосте, и была построена деревянная церковь, и была написана икона Балатская, знамение Пресвятой Богородицы с предстоящими святителем Николаем и Марией Египетской. То есть такая вот жизнь подвижническая, она связана с тем, что во всех трудах и заботах оказывала помощь Пресвятая Богородица, неизменно утешала, потому что мы в начале нашей передачи говорили о том, что когда берешь крест, то множество искушений, множество нападок бывают.
Да, случается вот. Такое, да.
Но тем не менее, при всем при этом, оказывается помощь Господа и Пресвятой Богородицы особенно в явлении вот этих икон, прежде всего, как утешение, ободрение, вразумление, наставление, чтобы подвижник не унывал, не печалился, не унывал, руки не опускал, а трудился. Ну и потом вот святитель Нектарий, его наставником, преподобным Германом, ему было такое завещание, чтобы он обитель свою не оставлял, чтобы он остался здесь в обители навсегда, но ему не по своей воле пришлось удалиться в качестве вот архиепископа Тобольского и Сибирского. Но тем не менее он опять же просил слезного Пресвятой Богородицы и Господа Пресвятой Богородицы, и он был возвращен в обитель. Причем, посмотрите, как он был еще воспитан, что 8 лет по прибытию, являясь в епископском сане, он 8 лет был только советником у настоятеля Нила Столобенской пустыни. То есть да. Вот так вот скромно.
Там другой был настоятель.
Да-да-да. Так вот скромно. Вот такое воспитание, несмотря на свой высокий сан. И что еще интересно, вот связано с попечением Пресвятой Богородицы,
именно вот Владимирской Селигерской.
Вот этот вот святитель Нектарий, он сделал такое тоже совещание, оставил общежительный устав и сказал, чтобы не было хмельного питья в монастыре, что нередко случалось.
Угу.
Вот, и, значит, сказал с Бога ради, чтобы при мне во святей обители хмельного питья не было, и по смерти моей не заводить, и в монастырь не вносить, и в самим монастыре, и вне монастыря, отходя, не пить. А кто при мне и по нас сие моление и прошение сие обители, священницы и диаконы, и вся братья не послушают, учнут в монастыре хмельное питье заводить и пить в монастыре, или, отходя вне монастыря, или что имейте, а не общее, и за то их преслушание не будет на них милость Божия и нашего смирения, благословения всем веце и в будущем».
Угу,
то есть, видите, строгостью такое говорил,
со чтобы... Со всей строгостью, да.
Угу. Ну и вот скончался владыка Нектарий в 1667 году, и по его завещанию был погребен в Ниловой пустыне. Он тоже прославлен в лике святых, то есть, видите, вот такого строгого воспитания. Ну, затем там 17-18 век были ознаменованы строительством многих храмов и церквей, монастыря, Богоявленского собора.
То есть очень разрастался,
разрастался
так, монастырь. Креп.
Да, ну и самым вот основанием этого монастыря явилась все-таки вот именно строгая духовная жизнь. Строгая духовная жизнь. Вот об этом тоже хотелось бы сказать, что все и это было связано, конечно, вот с той, с главной святыней, которая пребывала в монастыре, это Селигерская икона Пресвятой Богородицы. Ну вот и что здесь хотелось бы еще сказать? А хотелось бы сказать, что, дорогие братья и сестры, что в монастыре, братья монастыря прославилась в округе своим трудолюбием и богобоязненностью. А паломники особенно любили обитель за то, что здесь сохранился дух древних монастырей, а также и за долгие благолепные богослужения. Показательно, что социальный и имущественный состав паломников был самый пестрый. На богомолье в Нынилову пустынь шли и ехали как крестьяне, так и аристократы, и представители интеллигенции. Например, в 1820 году в обители побывал Александр I, а четвертью века позднее достопримечательности монастыря осматривал великий русский драматург Александр Николаевич Островский, знаменитый.
Mm-hmm.
То есть вот эта вот строгость, вот эта вот она имела, конечно, большое значение. Мы знаем, что в XVIII веке многие ведь монастыри закрывались при Екатерине II.
Ну, и начало положено было Петром I еще.
Да, секуляризация вот этих вот земель происходила. Многие монастыри закрывались. Но Нилова пустынь, она сохранилась. И все это было, конечно, связано именно с молитвенностью, с постом, с молитвой, со строгостью.
Строгостью устава.
Вот. Нам это тоже про себя нужно, на себя посмотреть. Иногда у нас говорят, вот надо восстанавливать, скажем, знаменное пение там, или еще как-то вот какие-то древние там напевы там, или еще что-то. Вот. А, например, наш современный подвижник благочестия, отец Николай Гурьянов, он говорил, что знаменному пению должно соответствовать и знаменная жизнь. То есть вот строгой жизни, вот такой вот молитвенной. А то получится какое-то такое искусственное.
Это раздвоение какое-то да, будет происходить.
Искусственность
то
какая-то.
То есть тут строгость, а в житии, допустим, какие-то поблажки, да?
Да.
То есть тут не должно быть вот такого, да?
И то есть и так или иначе получается так, что это же все чувствуется. Чувствуется строгой жизни, и сам строй богослужения невозможно что-то вот
разделить, это
разделить между собой. И поэтому Нило-Столобенская пустынь в ряду других, все остальные подвергались закрытию, а она существовала,
она
и даже развивалась.
И процветала, да.
Да. Это вот тоже такой вот пример. Мы часто говорим, вот там гонение, здесь гонение, там.
А порой это зависит от нас самих, да?
Да, это прежде всего от нас
тех
самих.
Тех людей, которые там находятся.
Да,
вот,
конечно.
Допустим, в монастыре там или в какой-то пустыне.
Вот. Потому что вот иногда мы говорим, ну, может быть, суждения такие высказываем, скажем, о Екатерине II, там, что она там общалась
с просветителями, да?
С безбожниками даже какими-то.
Атеистами.
Все. Но кто в этом виноват? Мне кажется, мы в этом и виноваты сами. Наша вина, потому что...
Может быть, мы вели не совсем такую жизнь, которую должны вести.
Да.
И те же и монахи, те же, скажем,
да,
и церковнослужители, и священнослужители.
Да. Это нас сейчас должно как-то вот самокритично к себе относиться.
Да, это должно быть для нас примером, уроком каким-то.
Да, конечно.
Да, ага, потому что вот отказ, там, скажем, от церкви, там, я не знаю, люди, когда разрушали церкви, вот уже в 20 веке, ведь это от чего шло?
Это все от повреждений каких-то.
Пропал дух какой-то, да, у них? Повреждение какое-то было.
Повреждение в духовной жизни, у всех у нас такое происходило.
Да,
в результате Господь отходил от нас,
конечно,
попускал нам эти гонения.
Конечно, надо в себя взглянуть, на себя и в себя посмотреть внутрь, какие мы, да?
Да, и вот во всем этом, конечно, чувствуется присутствие Пресвятой Богородицы. А в чем оно, например, еще присутствие? Это, вот смотрите, согласно правилу, установленному в 1766 году, опять же, вот во времена вторая половина XVIII века, каждый из тех, кто приходил в Нило-Столобенскую пустынь с намерением принять постриг, должен был научиться определенному ремеслу. Выбор предоставлялся большой. В обители действовали сапожная, слесарная, столярная и многие другие мастерские. И вот дабы оградить себя от праздности, столь вредной для инока, вот это вот производилось, Причем я вот, когда читал об этом, вспомнил, что однажды в один монастырь приехал владыка. Вот, и настоятель монастыря, значит, стал говорить, вот у нас какие кузнецы, вот там у нас столяры, там сапожники, там все. А владыка посмотрел на него и задал резонный вопрос: а если у вас, говорит, молитвенники?
Угу.
Вот.
То есть, чтобы эта профессия не...
Как бы не в отдельности
не
было.
Не распыляла, да, вот главное, да, главное, что должно присутствовать,
вот.
Да?
А главное как раз было, что, видите, значит, вот эта вот богобоязненность, эти вот богослужения и молитвенность, и все это сопровождалось тем, что иноки были ограждены от праздности, они должны были заниматься рукоделием. Посмотрите, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, у нас даже вот есть такая икона «Святое семейство, учитель трудолюбия».
Есть такая икона, да. Там и Божья Матерь, и молодой еще Иисус Христос.
Отрок.
Да, отрок работает.
И Иосиф, старец Иосиф.
Праведный Иосиф тоже.
Иосиф, да.
Все занимаются трудом.
Да, все занимаются трудом.
Ну, естественно, и, конечно, молитвой.
Молитвой и чтением Священного Писания. Да. И вот, как бы завершая вот этот вот наш разговор, обратимся еще к одному такому интересному факту. Есть у нас такой знаменитый Сергей Александрович Рачинский, педагог,
воспитатель.
Он же был профессором Московского университета, оставил свое вот занятие, главное, на которое он выучился, вернулся себе в Тверскую губернию, где у него было имение, и там он основал школу народную. И что вот интересно, в этой школе он обучение строил на основе воспитания, на основе наших христианских обычаев и традиций. И если, например, в других школах, в которых тогда было такое направление, что школа должна быть земская, отделена была от церкви, там как-то вот все по-своему, то у Рачинского как раз этого не было. Наоборот, он все стремился соединить именно с христианским воспитанием. И вот Сергей Александрович Рачинский, например, изложил вот этот свой опыт в книге «Сельская школа», и у него есть такая книга «Школьный поход в Нилову пустынь». С детьми он отправился в Нилову пустынь летом, и там это было все молитвенно тоже, и в то же время они там собирали гербарии, посещали храмы, изучали ну, и флору, и фауну, и историю местного родного края, и пришли вот они в Нило-Столобенский монастырь. Вот,
изучали его историю.
Изучали историю. Такой вот удивительный монастырь, и все это было заложено именно подвижником, Нилом, с которого была вот эта икона Пресвятой Богородицы.
Матерская.
Да, как Матерь Божия помогала. И вот сейчас мы вот этому всему ведь можем поучиться. Дети у нас, они любознательны. Они ведь и молятся. Они же с интересом слушают и Священное Писание. Они с интересом хотели бы заниматься трудолюбием. А у нас ведь эти такие возможности есть. Даже вот в Нило-Столобенской пустыне было такое ремесло, что они Нило-Столобенского, они, значит, в монастыре, они делали деревянные такие статуэтки. И паломники приобретали их. Причем они изображен был Нило-Столобенский именно в такой вот как бы позе, что он что-то опирался на крючья там. Ну, когда он вообще мало спал и мало совсем отдыхал, даже не ложился, и чтобы вот как-то вот преодолеть это изнеможение, как-то отдохнуть, он на специальные крючья опирался, и вот он такой вот изображался. И до сих пор даже сохранились в немалых семьях именно вот такие вот фигурки еще дореволюционные Нила Столобенского. Как бы нам в назидание, то мы часто, вот знаете, думаем, что вот мы устали, что нам надо отдохнуть, что нам надо отоспаться, там надо еще что-то. А вот у нас какие подвижники были.
Надо не забывать.
Не забывать об этом.
И об истории этой не забывать.
И об истории.
И о подвижниках этих не забывать. Естественно, молиться Пресвятой Богородице.
И самое главное, воспитывать своих детей.
Воспитывать.
И тогда вера наша чудесная. Видите, как при всех гонениях, это только в советское время уже там, видимо, тоже все-таки...
Было такое.
Было, что оскудение такое. Но тем не менее... Тем не менее, в иные времена мы видим, что посреди всего оскудения все-таки сохранялась обитель и процветала. пусть это будет для нас примером.
Примером, да.
И
примером
помолимся Пресвятой
жизни,
Богородице.
Угу, примером жизни и подражания, да.
Помолимся Пресвятой Богородице.
Угу.
Пресвятая Богородица, спаси нас. О всемилостивой Госпоже, Богородице Небесная Царица, всемощно заступница, неподсыдна наше упование, благодарящая Тебя о всех великих благодеяниях в роды и родов, людям российских, от Тебе бывших, пред пречистым образом Твоим молим Тебя, сохрани град сей и предстоящие рабы Твои, всю землю русскую от глада, губительства, землетрясения, потопа, огня, меча, нашествия на племенник и междоусобной брани. Сохрани и спаси, Госпоже, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московской и всей Руси, и господина нашего высокопресвященнейшего митрополита Кирилла, вся преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, дашь им церковь российскую, добрее правите, верные овцы Христовы не гиблен соблюсти, помяни, владычица, весь священнический и монашеский чин и спасение их, согрей сердца их ревности о Бозе и достой названия своего, ходите, кое гожде укрепи, спаси, Госпоже, и помилуй, вся рабы Твоя, даруй нам путь земного поприща без порока прийти, утверди нас в вере Христовой, в сердце православной церкви, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в напасти крепения нам подачь, во благоденствии воздержание, к ближним любовь, ко врагам всепрощением, добрых делях преуспеяния. Избави нас от всякого искушения, так и мененного нечувствия. В страшный день суда сподоби нас ходатайством Твоим стать одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего. Ему же подай всякая слава, честь и поклонение с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
Аминь.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что это были беседы о вечном, и сегодня моим собеседником был протоиерей Георгий Бусыгин, который рассказал о замечательном образе Пресвятой Богородицы Владимирская Селигерская и о том, как с ее помощью, с ее молитвами, очевидно, да,
да,
создавался вот Нило-Столобенский монастырь на юго-западе нашей Руси.
Да.
Благодарим вас за
Спасибо,
этот рассказ,
Господи.
Отец Георгий. Ну и всего доброго и до свидания.